Враг тем временем подобрался совсем близко, и мне пора было воплощать свой замысел. Бросив на землю лук, я ломанулся влево, выскакивая из-под защиты полога, и по опушке помчался в сторону от своего отряда. Маг сэра Винсента даже не попытался прибить беззащитного человека. Все равно я бежал примерно в том направлении, где находилась одна из пятерок всадников, отделившихся от отряда. Напрасно он это сделал, напрасно. Пробежав порядка трех десятков ярдов, я сделал вид, что споткнулся и чуть не упал. Со стороны должно было показаться, что чудом удержался на ногах, хоть для этого и пришлось ухватиться за ствол попавшегося на пути дерева. А мне нужно было лишь остановиться, чтобы воплотить, наконец, свою заготовку. Что я и сделал, разыграв эту сценку. И через мгновение отправил во вражеского мага усиленное ледяное копье, мелькнувшее как призрачное видение. Только что было здесь, а в следующий миг уже врезалось во вражеский защитный покров, заставив его блеснуть белоснежной вспышкой. Но это не спасло врага, слишком уж сильным оказался мой удар. И в этом не последнюю роль сыграл сам этот маг, пригнавший сюда дождь, что позволило заклинанию ледяного копья быть более эффективным из-за наличия огромного количества воды. Так что защита врага не спасла. Прозрачная сосулька, пробив возникший на пути барьер личной защиты, врезалась в гада и, наверное, пробила насквозь. Жаль, с такого расстояния не разобрать. Только и увидел, что попал в противника, и его унесло ударом на десяток ярдов от стоящих рядом соратников. Проблема с магом, очевидно, была решена раз и навсегда. Даже если ему повезет и он выживет, навредить мне уже не сможет. А вот два десятка врагов еще оставались проблемой. Они не увидели, что приключилось у них в тылу с их главной ударной силой, да и не ждали они магического удара с фланга. Сильно, видать, надеялись на защитный полог. Наивные. Ревущая огненная стена — жуткое зрелище, особенно когда мчится на тебя. Однако при иных обстоятельствах она бы нас не спасла. Но сейчас, когда даже на лугу стояли лужи, так как небесная влага не успевала впитываться в землю и моросил дождь, это магическое воплощение сферы огня оказалось жуть как эффективно. Огромная скорость и обжигающий жар полыхающей стены сделали невозможное. Пробили поглощающий полог. Нет, само пламя исчезло, как и положено, развоплотившись при столкновении с защищающей наших врагов сферой. Да только плотный поток пара, созданный огнем, не являлся магическим творением. Он безнаказанно проник под потемневший полог и достиг цели. От обжигающего пара доспехи защитить не могли. Ох и ору было. Да еще и Стоун не сглупил. Сразу как развеялся пар, отдал приказ стрелять по смешавшейся группе врагов, пока они были не в силах организованно сопротивляться. И тут дварфовы болты показали себя во всей красе. Стреляя согласованными парами по растерявшимся противникам, пострадавшим от удара разъяренной водной стихии, мои воины начали быстро уничтожать их. Кто не удосужился прикрыться щитом, был обречен. Два болта всегда пробивали личную защиту и доспех с расстояния полсотни ярдов. Смотришь только, полыхнули две голубые вспышки возле тела врага, и бац, он уже валится с ног. Может, не мертвый, а сильно раненый, но все-таки падает на земь. К сожалению, у нас было слишком мало дварфовых болтов, да и не все выстрелы оказались убойными. Часть болтов угодили в щиты, а пробив, не преодолели доспех. Некоторые попали не в корпус или голову, а в руки или плечи, что погано, но не смертельно. Да и несколько промахов, похоже, было. Ну и противники тоже не мальчишки. Довольно быстро сбились в плотный ком и, прикрываясь щитами, начали поспешное отступление. Причем тех раненых, что могли при поддержке держаться на ногах, с собой потащили. А восемь тел так и остались валяться на зеленой траве, которую почти не запачкала алая кровь. Такова уж особенность дварфовых болтов — обжигать раны. «Вот и сладилось наше дело», — сказал я Стоуну, когда, подобрав по пути брошенный лук, вернулся к отряду. «Только дварфовые болты, считай, закончились», — заметил мой осторожный друг. «Лишь у Трис парочка осталась». «Да ничего, это уже не важно», — успокоил я Стоуна. «Кому тут на нас нападать? Маг либо помер, либо близок к тому. А воинов мы изрядно побили. 8 убитых, да 6-7 раненых». И, снимая с более ненужного оружия тетиву, добавил. «В принципе, если бы не неприятность с подложенной статуэткой, поглотившей ваши силы, мы смогли бы преспокойно пленить остатки этого воинства».
«Оно-то так, да Винсент полный урод», — заметил Стоун. «Может собрать оставшихся и опять на нас бросить».
«Кого? У него осталось максимум полтора десятка. А раненых сейчас даже магу в строй не вернуть, так как дварфовые болты — крайне неприятная штука, которую еще нужно вырезать из тела. Да и не верю я, что кто-то способен вдохновить воинов на бой, когда все они видели, а некоторые почувствовали на своей шкуре, что их ждет».
«А что с телами будем делать?» —
спросил Нолк, кивнув на лежащих на лугу мертвецов. «Пусть пока лежат», — решил я. «Может, их соратники не совсем мерзавцы и помнят, что нужно заботиться о погибших товарищах?» И распорядился. «Только щиты нужно собрать и сюда перетащить. Будет дополнительная защита на всякий случай». Задумавшись на миг, запустил в землю между убитыми воинами ледяную стрелу и, увидев, как она расплылась в воздухе перед нами туманной кляксой, довольно протянул. «И предмет с поглощающим пологом заберем, будет достойным возмещением за наши неприятности». Йорган едва пришел в себя после того, как добрался до своей лошади и хлебнул зелье концентрации из серебряной фляжки, найденной в переметной суме, и зло приказал паре воинов, остававшейся присматривать за лошадьми. «Быстро принесите сюда Леона!» «Но...» — воспротивился было один из людей сэра Винсента, косясь на своего господина. «Быстро, я сказал!» — прошипел Йорган. Переглянувшись, воины побежали к валяющемуся на лугу телу, до которого почти добралась подступающая от леса группа. «И руну! Руну там возле него отыщите и принесите сюда!» — крикнул им вдогонку мужчина.
«И что теперь?» — обеспокоенно проговорил Винсент. «Дело-то не сделано!»
«Что теперь?» — зло сощурился Йорган и резким движением выдернул из скрытых рукавов ножен узкий матово-черный кинжал с волнистым лезвием и оголовьем в виде миниатюрного человеческого черепа. Вооружившись этим необычным ножом, он шагнул к замершему на месте Винсенту и змеиным шепотом поинтересовался. «Может, ты сам скажешь, как теперь быть?» «Сдал меня, значит, надзирающим?»
«Да ты что, Йорган, спятил?»
— побледнел отступивший назад Винсент, мигом позабыв о благородном обращении.
«Как я мог нарушить наш уговор?»
«Вот уж не знаю как», — скривился Йорган.
«Но вижу то, что вижу».
«Ты заманил меня в ловушку. И спасло лишь то, что не я, а Леон атаковал магией противника. А не передай я ему руну для упрощения ее использования, то именно по мне пришелся бы удар ледяной глыбой. И я бы сейчас валялся там полудохлый. Или вообще расстался с жизнью.
Но ты сам утверждал, что тебе любой маг по зубам», —
попытался оправдаться благородный сэр.
«Какая тут может быть подстава?»
«Я говорил, что справлюсь с любым магом при должной подготовке».
«А ты мне солгал!»
Размахивая кинжалом, возопил Йорган и начал разоряться, словно сорока.
«Неопытный студиозус, глупый мальчишка, а Болтус, ничего не смыслящий в магии. А вместо этого что? Боевой маг первой ступени!»
С трудом уняв свою злость, он с кривой ухмылкой пообещал своему недавнему союзнику. «Не жди легкой смерти, лживый предатель».
«Клянусь тебе перед лицом всех богов, не подставлял я тебя», —
быстро проговорил Винсент, делая еще один шаг назад и с опаской наблюдая за подергивающимся кончиком кинжала в руке Йоргана.
«Это просто мальчишка-первокурсник».
«Ты совсем осел, что ли?» — остановив свое наступление, спросил Йорган, заподозрив в собеседнике круглого дурака.
с которого, как известно, взятки гладки, и убрал свое оружие в скрытые рукавом ножны. Боевой магией первого круга не владеют даже студиозусы старших курсов. Да что там, немногие маги могут сотворить такие заклинания. Так и что? Недоуменно пожал плечами Винсент, вернув утраченную уверенность в себе после того, как ему перестали угрожать непонятным кинжалом, от взгляда на который мурашки начинали бегать по телу.
«Свитки, руны, артефакты, мало ли что у него имеется. Я же предупреждал, что он приятельствует с одним старым магом в Тарине. Вот и снарядился по полной.
Ты знаешь, сколько стоят две руны первого круга?» Фыркнул Йорген, но все же задумался над словами Винсента.
«Больше, чем твой замок».
А благородный сэр продолжил.
«Этот Дарт просто мальчишка. Я тебе клянусь, Йорген».
«И раз ты говоришь, что он не мог изучить такие заклинания в Академии, значит, у него есть или руны, или какие-то другие магические штуковины. Он ведь, по слухам, в пустошах промышлял. Мог добыть что-то из игрушек древних».
«Такое тоже может быть», — задумчиво проговорил Йорген, потирая подбородок.
«Может быть». И, решившись, пристально посмотрел в глаза Винсенту. «Насколько велико твое желание поквитаться с этой леди и ее защитничком?»
«Очень велико», — оскалившись, уверил его Винсент. «Не говоря уже о том, что я не только получу удовольствие, расправившись с ними, но еще и неплохо подзаработаю на этом».
«Тогда пошли одну пятерку назад по дороге», — велел Йорген. «Пусть притащат тех крестьян, что попались нам по пути. И повозку пусть волокут. Леона на ней повезем». Наткнувшись взглядом на Кайла, осторожно приближающегося к своему господину, поманил его пальцем, и когда тот подошел, приказал, будто он был его слугой.
«А ты бери белый платок и чеши к лесу. Проси, чтобы разрешили забрать тела погибших». «А с ранеными что?» —
проявил беспокойство о своих людях Винсент.
«Потом посмотрим», — отмахнулся от него Йорген.
«Сначала нужно убраться подальше от леса, чтобы нас нельзя было накрыть заклинанием первого круга». Нашей добычей стали 6 целых и пяток битых щитов, а также поясные ремни поверженных латников с закрепленным на них оружием. Доспехи мы брать не стали. Мало того, что это целая проблема, содрать их, когда они крепятся к телу болтами, так еще и ценность их сомнительна. Магически преобразованный металл, несмотря на все его достоинства, плох тем, что почти не поддается обработке. Проще новое изделие отковать и на него обратить воплощение прочности, чем восстановить битый доспех. Да в любом случае я не позволил бы взять эту кучу железа, так как лошади сами не могли идти, не то что тащить добавочный груз. К тому же найденный мною у одного из павших воинов браслет, блиставший россыпью алмазов, сам по себе был достаточным возмещением наших трудов. Чуть поболее моего, хоть и камни помельче. 1000 на 1500, наверное, потянет. И веса в нем всего ничего.
«Парламентера выслали», —
отвлек меня от разглядывания магической игрушки Риггер.
«Да, я заметил», — кивнул я, намного раньше оповещенный сторожевой сетью о приближающемся к нам человеке.
«Может, и правда хотят о своих товарищах позаботиться?»
«Вот уж вряд ли», — проворчал Алекс. «Не в их обычаях беспокоиться о погибших. Посмотрим», — задумчиво проговорил я, наблюдая, как парочка дружинников Винсента, не дожидаясь согласовывания деталей перемирия, устремилась к холмику, у которого валялся маг.
«Зря они так. Было бы верхом глупости позволить утащить тело поверженного мною врага. Потом ведь вряд ли удастся стребовать с Винсента в виде контрибуции защитный амулет и руну. Риггер, Ларс, за мной», — распорядился я и двинулся навстречу парламентерам. Пройдя 150 ярдов, я сотворил ледяную стрелу, запустил ее в сторону подобравшихся к взгорку дружинников Винсента, чем заставил их отказаться от своих планов. Они остановились, колеблясь между необходимостью выполнить глупый приказ своего господина и очевидной опасности остаться возле цели в виде хладных тел. Пока они раздумывали, я велел своим людям собрать с поверженного противника призы, а сам остановился посередине между взгорком и нашей засекой, откуда мог прикрыть магией и передовой отряд, и основную группу, оберегавшую Ребекку. Такая диспозиция показалась мне самой разумной, так как пятерка верховых воинов Винсента отделилась от основного отряда и куда-то отправилась. А мне жуть как не хотелось, чтобы они, дав крюк, неожиданно оказались сзади, когда я отдалюсь от леса, беззаботно отправившись собирать магические побрякушки. Старый знакомец, все тот же щуплый мужичонка, вновь представлял интересы своего господина, правда, выступал он теперь в роли просителя, а не человека, делающего нам одолжение, а потому утратил всю свою раздутую важность и откровенно заискивал передо мной. Наверное, предложи я ему сейчас бросить своего господина и перейти на службу ко мне, он бы незамедлительно это сделал, наплевав на любые обязательства и клятвы. Только мне такие люди даром не нужны. Поэтому я, не отвлекаясь на болтовню, выведал, куда отправились всадники, и, успокоенный тем, что они всего лишь отряжены за повозкой, разрешил дружинникам Винсента прийти забрать тела погибших, не забыв упомянуть при этом, что приблизиться могут только безоружные, дабы не возникло никаких неприятностей, а то мало ли какая бредовая идея может прийти в голову этому Винсенту. Заодно наказал передать этому сатийскому мерзавцу, чтобы поторопился убраться отсюда, если не желает быть вздернутым, как разбойник на суку. Клятвенно пообещав передать все слово в слово, парламентер быстро умотал к своему господину. И вскоре от отряда Винсента, хорошо видимого теперь, когда прекратился дождь, отделился неполный десяток бездоспешных пешцев и двинулся к нам. Одновременно с ними продолжили свой путь и топчущиеся у взгорка дружинники, как раз в тот момент, когда Ригер и Ларс добрались до меня. «Нету мага ничего, ваша милость. Ни поясной сумки со свитками, ни рун», — отрапортовал тяжело дышащий Ригер и протянул защитный амулет, снятый им с вражеского мага. «Ничего?» — переспросил я. «Ну да», — кивнул мой воин. «И он вроде как жив еще?» «Хотя на последнем издыхании. Бочину ему так и разворотило. А руна, наверное, отлетела в сторону, когда его сосулькой приголубила», — заметил Ларс. «Теперь в траве ее и не сыскать так сразу. Потом найдем». Тотчас отыскал я решение этой проблемы. «Сначала сожжем огненной стеной траву, а потом сдуем пепел воздушным ударом. И останется только подобрать утерянную руну». «Может, надо было добить вражину?» — поинтересовался Ларс. «Чтобы уж наверняка». «Да пусть его», — махнув рукой, решил я. «У него и так шансы невелики. Если его даже сторожевая сеть не обнаруживает как живое существо, то он и четверти часа не протянет без помощи хорошего целителя. А где его здесь найдешь?» После этого мы вернулись к основному отряду и позволили людям Винсента невозбранно подойти и забрать в две ходки убитых соратников.
«Что ты задумал?»
— негромко спросил у Йоргена Винсент, видя, что тот, погрузившись в размышления, безучастно разглядывает ползущие по небу тучи, вместо того, чтобы немедленно помочь раненым воинам. «Планирую полную и безоговорочную победу». Отвлекшись от своего бесцельного занятия, с ухмылкой ответствовал маг.
«Новая атака?»
— с сомнением спросил благородный сэр.
«Вроде того», —
криво усмехнулся Йорган, отчего-то уставившись на Кайла, который сразу засуетился, создавая видимость занятости важными делами. «Только правила боя теперь буду устанавливать я. Ты не против?»
«Да помилуй боги!» — замахал руками на него Винсент. «Как хочешь, так и действуй. Главное — результат.
Тогда отбросим эти благородные забавы, сражения по правилам доблести и чести, и сделаем иначе», — оживленно проговорил Йорген, увидев катящуюся по дороге повозку, сопровождаемую посланными за ней воинами. «Кайл!» — окликнул он слугу Винсента, суетящегося возле раненых латников. «Бегом сюда!» Когда приказ был исполнен, маг стал распоряжаться. «Сейчас хватаешь белую тряпицу и снова топаешь к этому мальчишке. Скажешь, что основная часть твоего отряда господин отведет подальше, дабы не было подозрений, что затевается новая схватка. А здесь на некоторое время задержится несколько человек, похоронная команда. И вообще, уверь его в том, что ему не нужно ждать от нас ничего плохого. Дескать, преподанный им урок – достаточный аргумент в пользу того, чтобы отказаться от планов по его пленению. В общем, договорись, чтобы нас не трогали, пока мы будем хоронить погибших воинов. А там мы быстро уберемся отсюда. Понял?»
«Да», – кивнул Кайл и покосился на своего господина.
«Выполняй, что велено», – буркнул тот.
«Кстати», – обратился к Винсенту маг, когда Кайл отошел от них. «Твой слуга очень ценен для тебя. Тебя не расстроит его безвременная кончина?»
«Ценен?»
– недоуменно переспросил благородный сэр и пожал плечами.
«Полезен бывает порой, но горевать о его потере я, конечно, не буду».
«Вот и славно», – кивнул удовлетворенный ответом Йорген. «Он уже примелькался у противника, и ему проще сладить нужное дело».
«Так что же ты затеваешь?»
полюбопытствовал Винсент. «Одну небольшую хитрость», — пробормотал призадумавшийся Йорген. Встрепенувшись при виде летящих из повозки вещей, выбрасываемых дружинниками прямо на землю, крикнул.
«Там лампадного масла случаем нет? Или жира какого-нибудь? Хоть немного?»
«Нет, нет ничего», — ответили ему в разнобой воины, а один из тех, кто не принимал участия в разорении повозки, сказал.
«Так у нас свой запасец имеется, господин маг. Хорошее масло, из самого Сулима».
«Отлично», — довольно потер руки Йорген. «С вином, думаю, вообще вопросов не возникнет. А значит, можно вспомнить свои навыки в области алхимических преобразований». И подмигнул недоумевающему Винсенту. «Не зря же я убил в свое время 5 лет на учебу».
«Что ты хочешь сделать? Отраву?»
Тихо поинтересовался у мага Винсент. «Нет», — отрицательно мотнул головой Йорген. «Жидкий огонь».
«Жечь, что ли, хочешь тут все?» — спросил Винсент и досадливо поморщился, когда один из подраненных латников пришел в себя и завыл зверем от накатившей боли.
Тогда благородный сэр ворчливо заметил.
«Воинов-то ты моих подлечишь или нет?»
«Сейчас, сейчас», — пообещал Йорген. «Только восстановлю запас своих сил». И отправился к находящимся у повозки крестьянам, слезно умоляющих воинов забрать эту повозку и их пожитки и отпустить их с миром. Маг спокойно подошел к стоящему на коленях мужику и, с ухмылкой посмотрев на своего нанимателя, вытащил из потайных ножен преснопамятный кинжал с оголовьем в виде черепа и без замаха воткнул лезвие в шею крестьянину, мгновенно оборвав нескончаемый поток слезливых просьб о милосердии. Довольно крепкий мужчина только всхлипнуть успел, втягивая пробитым горлом воздух, да тут же замер, будто парализованный. А Йорген, не обращая внимания на ошарашенные рожи окружающих, придержал левой рукой собиравшееся повалиться на бок тело крестьянина и, не выпуская из руки кинжал, еще глубже погрузил его в рану. Мгновение спустя у убитого вдруг начала сереть кожа, и он стал словно усыхать, превращаясь в обтянутый тонкой пленкой скелет, чем-то напоминая высосанную пауком муху.
«Ты спятил?» – прошипел Винсент. «Открыто практиковать запретную магию!»
«Не волнуйся», – отмахнулся от него Йорген. «После дела подправим твоим воинам память, и никто ничего не прознает».
«А эти?»
Мотнул головой чуть успокоившийся Винсент, указывая на двоих пацанов, которые были настолько поражены произошедшим, что даже не попытались сделать ноги от убийц.
«А что они?»
— буркнул на ходу Йорген и обратил на подростков заклинание паралича. И поспешил к уложенному на повозку Леону, которому требовалось залечить полученную рану и передать часть извлеченной с помощью кинжала жизненной энергии.
«Чего уставились?»
Хмуро бросил своим дружинникам сэр Винсент.
«Кого-то что-то не устраивает в нашем союзнике?»
Те помотали головами, совершенно правильно полагая, что тех, кому что-то не нравится, ожидает незавидная участь. Не так глупы они были, чтобы не понимать. Выбор невелик. Либо соучастие в караемом во всех странах преступлении, связанном с использованием магии крови, либо недовольные станут новыми жертвами Йоргана. А маг, обратив на Леона заклинание исцеления второго круга, занялся, наконец, ранеными дружинниками сэра Винсента. Не мудрствуя лукаво, он применил к ним воплощение паралича, осознавая, что иначе будет сложно извлечь из бьющихся от боли тел спекшиеся с плотью болты. Руководствуясь его указаниями, люди Винсента сняли с троих латников часть доспехов и осторожно вырезали металлические стержни. С довольно значительными кусками спекшейся в твердую корку плоти. И это им еще повезло. Ранения в руки, предплечья и касательное проникновение в бедро были несмертельными, даже с учетом такого варварского удаления болтов. Йорген сразу же затянул воплощением исцеления истерзанную плоть дружинников. «Дело сделано», — удовлетворенно вымолвил маг, разобравшись с легко ранеными, и велел непострадавшим дружинникам положить товарищей на повозку. «А с остальными что?» — хмуро поинтересовался Винсент, видя, что маг не спешит подступаться к находящимся на грани между жизнью и смертью латникам. «Спеши на непредвиденные потери», — безразлично отозвался Йорген. «Или забудь об этой девке». «Совсем нельзя ничего поделать», — буркнул благородный сэр, раздосадованный потерей части преданных и послушных его воле людей. «Можно», — ответил маг, — «но на это мне придется потратить уйму времени и сил. Я же все-таки не целитель. Может, за сутки или двое и подниму на ноги твоих раненых». «Само собой, о поимке дочки Говарда в этом случае можно забыть». Пожав плечами, он заметил. «Впрочем, если ты возместишь мне упущенную выгоду...» «Нечем мне ее возмещать». Тут же отвернулся от раненых дружинников Винсент. «Я сам рассчитывал на существенный доход от этой охоты, а не на потери. Один только браслет с поглощающим заклинанием, что достался этому сопляку, мне стоил 2000». «Вот то-то и оно», — проговорил Йорген, копаясь в сумах, притороченных к седлу его лошади. «Одни и потери пока выходят». И зло усмехнулся, отобрав нужные для его задумки предметы. «Ну да это пока». «Сэр Винсент, я уведомил противника о наших планах по захоронению павших в бою товарищей», — бодро отрапортовал вернувшийся Кайл. «Они не будут препятствовать».